Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал. Сие заповедую вам. Да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам: «Раб не больше господина своего». Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваши. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас. И вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется.
Священнику Михаилу Гусеву было 47 лет, когда в августе 1937 года его арестовали в последний раз. На прощание он оставил жене записку со словами: «Не плачь, не ропщи, тому времени быть, на нас сбылись слова Спасителя». 20-е столетие – особое время в жизни Русской Православной Церкви. Это эпоха невиданных гонений за веру. По своим масштабам, циничности и жестокости они превзошли все, что когда-либо выпадало на долю последователей Христовых. В 20 веке в России появилось не меньше мучеников и исповедников, чем за всю историю христианской церкви. Послереволюционные годы были омрачены убийствами, мучительством. За первые 20 лет советского строя Русская Православная Церковь была почти полностью уничтожена. В апреле 1929 года был принят закон, по которому священнослужители и их семьи становились изгоями общества. Они не имели права на продовольственные карточки, медицинскую помощь, коммунальные квартиры. Их дети не могли поступать в школы и высшие учебные заведения, их вынуждали отрекаться от родных в обмен на возможность учиться и просто жить. Храмы закрывали, разрушали или отдавали под склады. Иконы сжигали, колокола сбрасывали с колоколен. Церкви пустели, в них некому стало служить. За несколько лет после принятия этого закона из 400 епископов в живых осталось только четверо. Братья Гусевы, Михаил и Иаков, были сыновьями священника Серафима Дивеевского монастыря Иоанна Гусева. Семья состояла в родстве с первым священником обители, протоиереем Василием Садовским, которому преподобный Серафим поручил заботу о дивеевских сестрах. Жития братьев-новомучеников схожи между собой. Оба окончили Нижегородскую духовную семинарию, стали священниками. Отец Михаил служил сначала в Дивеевском монастыре, а после его закрытия в Никольской церкви села Кулебаки, отец Иаков в Свято-Никольском храме села Елизарьево. Священномученик Михаил Гусев родился 25 октября 1890 года в многодетной семье. У его родителей, протоиерея Иоанна Феофановича и Лидии Петровны Гусевых, было шестеро детей. Раиса, Надежда, Федор, Иаков, Михаил и рано умерший Николай. Глава семейства отец Иоанн скончался в 1915 году. По семейному преданию, священник однажды поддержал сильно накренившийся воз сена и надорвался. Врачи предлагали ему операцию, но он отказался. «Сколько Господь дал, столько и проживу». Лидия Петровна, когда сама тяжело болела, ездила к праведному Иоанну Кронштадтскому за советом. Он ей сказал: «Если не сделаешь операцию, проживешь, сколько тебе Господь положил, а сделаешь – не знаю». Она выбрала первое и пережила супруга. Михаил был младшим в семье Гусевых. В июле 1912 года он окончил Нижегородскую духовную семинарию и поступил на медицинский факультет Императорского Варшавского университета. Но после первого курса отец не благословил его продолжать учебу, а пожелал, чтобы сын стал священником.
Бабушка мне рассказывала, когда после первого курса учебы моего деда в Варшавском университете, где готовили лекарей, медиков, а у нас в России в то время готовили только в Петербурге и в Варшаве. Он приехал больной, поскольку в Варшаве был голод, тяжело жилось и свирепствовала эпидемия. Дедушка ему, его папа сказал, что: «Миша, я не благословляю тебя на дальнейшую учебу, а вот иди, пожалуйста, по тому пути, по которому шел наш род». Ну, вера в Бога, и он, конечно, по этому пути пошел и прошел его, конечно, достойно.
Михаил женился на 16-летней Нине, дочери протоиерея Анна и Лидии Неофитовны Касаткиных из села Анучино, расположенного в 25 километрах от Дивеева. Нина Ивановна в раннем детстве лишилась матери. Детей овдовевшего священника нянчила крестьянская девушка Устинья, которой дала обещание у постели умирающей Лидии Неофитовны вовек не оставить ее малых сирот и батюшку. Михаил Иванович увидел Нину, когда приходил в Нижегородское епархиальное училище навестить свою родственницу. С Ниной они тогда даже словом не перекинулись, но спустя некоторое время юноша поехал к отцу Иоанну в Анучино просить руки его дочери. Обвенчались Михаил Иванович и Нина Ивановна осенью 1913 года на праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Вскоре после этого Михаил Иванович был рукоположен в священники и назначен в Серафимо-Дивеевский монастырь. Там он заменил своего тяжело больного отца, вышедшего за штат. Отец Михаил стал духовником монастыря. За усердное служение его возвели в сан протоиерея. Очень долго у молодых не было детей. Однажды им подкинули мальчика. Отец Михаил взял младенца со словами: «Пусть у нас живет, но ищите мать. Потом, может, у нас свои будут дети». Через полгода мать ребенка объявилась. Ее муж был осужден, и она, видимо, не могла прокормить свое дитя. Только спустя 6 лет, в 1919 году, у Гусевых родился первый ребенок – дочь Мария. Второй, Николай, был вымолен матерью на богомолье в Сарове у мощей преподобного Серафима. Коленька стал любимцем блаженной Марии Ивановны Дивеевской. Мальчик любил ходить в храм. По воскресеньям и в праздники прислуживал в алтаре. Только прожил недолго. 21 ноября 1935 года 12-летний отрок умер от дифтерита. Семья отца Михаила была дружной. Часто он с супругой и детьми навещал своего брата, отца Иакова. Ездили и в Саров, на источник преподобного Серафима. В 1927 году, накануне праздника Рождества Пресвятой Богородицы, Серафимо-Дивеевский монастырь был закрыт. Произошло это так. Милиционер запретил сестрам звонить ко всенощной. Отец Михаил в это время готовился к службе. Он вышел из храма узнать, почему не раздается благовест. Тут же был арестован и отправлен в Арзамасскую тюрьму. Его супруга Нина Ивановна безутешно плакала. К ней подошла старенькая монахиня и сказала: «Не плачьте, все вернется, и батюшка придет. Монашенки-то разбегутся кто куда, а батюшка приедет из Арзамаса, его отпустят, он ни в чем не виноват». Волнуясь о судьбе мужа, Нина Ивановна поехала к блаженной Марии Ивановне. Та утешила матушку и вселила надежду, что все устроится. Под конец сказала: «Он будет служить, где большие трубы». Через 2 недели отец Михаил был освобожден, и вся семья Гусевых перебралась в село Елизарево к отцу Иакову. Дивеевская монахиня Серафима Булгакова писала о братьях-священниках: «Они оба родились около монастыря, любили монашинок как родных, и им хотелось, чтобы побольше нас было в Елизарьеве. Службы в храме были только по воскресеньям и по праздникам, но чтобы утешить нас, отец Иаков служил гораздо чаще. Мы пели и читали на клиросе в будни. Вместе с нами братья переживали лишение монастыря и всячески нас поддерживали и духовно, и даже материально». Вскоре отца Михаила назначили настоятелем храма святителя Николая в Кулебаках, где был крупный металлургический завод. Тогда стал ясен смысл слов блаженной о больших трубах.
После того, как деда моего, Михаила Ивановича Гусева, направили с Дивеева служить в Кулебаке, бабушка моя, Нина Ивановна, и дедушка, они поселились здесь, в Кулебаках, на улице Кирсанова. В одноэтажном домике на двух хозяев. Ну, то есть одна половина была их, вторая была других чужих хозяев. Ну, эта улица Кирсанова, она выходила на старое кладбище, и за старым кладбищем стоял храм, в котором мой дед и служил.
Кулебакский храм был просторный, деревянный. Иконы для иконостаса писали дивеевские сестры. С утра совершались утренние обедни, под праздники с вечера служили всенощную. Отец Михаил исполнял также и обязанности благочинного по Кулебакскому району. Это было последнее место его служения. Дочь вспоминала, что батюшка Михаил отличался добросердечием, справедливостью, пользовался любовью и уважением прихожан и соседей, помогал, чем мог, сестрам разоренной Дивеевской обители, не забывал детей арестованных. Вместе с отцом Михаилом служил священник Глеб Чубинский. Когда его арестовали, отец Михаил предложил жалование, положенное отцу Глебу, отдавать его семье. «А как меня посадят, — заметил он, — тогда уж как хотите». И в течение полугода, до самого ареста благочинного, матушка Надежда с малыми детьми получала положенное отцу Глебу жалование. Дочь Мария Михайловна рассказывала, что голос у батюшки был нежный, и проповеди он произносил краткие. Отец Михаил любил слушать граммофонные пластинки. У него были записи церковных служб, хорового пения и классической музыки. Нравилась ему игра в шахматы, и по переписке он не раз выигрывал у сильных шахматистов. Радио и электричество советская власть семье священника проводить отказалась. Отец Михаил выписывал газету «Известия» и говорил дома: «Читайте газеты. Вот сейчас кулаков, богатых людей убирают, потом и нас будут уничтожать, а потом и за рабочих возьмутся». К сожалению, его предчувствия оправдались.
«Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня. Но я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказывал вам о том. Не говорил же сего вам сначала, потому что был с вами. Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте. Но что дано будет вам в тот час, то и говорите. Ибо не вы будете говорить, но Дух Святой».
Перед вторым арестом отца Михаила дважды вызывали в НКВД. Предлагали отречься от сана, угрожали тюрьмой. Отрекаться в те времена заставляли через газету. Будущий новомученик был непреклонен. 31 августа 1937 года отца Михаила и еще 13 человек, священников и мирян города Кулебаки и сел Кулебакского благочиния, арестовали и заключили в тюрьму. Пятерых из них приговорили к высшей мере. При аресте вину отцу Михаилу поставили организацию на территории Кулебакского района контрреволюционной церковно-фашистской группы, руководство ею и вербовку в нее новых членов, ведение религиозной пропаганды, направленной на срыв проводимых мероприятий партии и правительства. Наследствие от отца Михаила требовали признания виновности, представляли доказательства, целый ряд так называемых свидетельских показаний соучастников. Сломить священника не удалось. Он вел себя стойко. Обвинение категорически отверг. Признаваться мне не в чем.
После того, как деда, значит, отправили в Нижний Новгород, вернее, в Горький в то время, в тюрьму, конечно, у бабушки были между собой связи и с монашками, которые были, жили после Дивеева и в Муроме, и здесь, в Кулебаках, поскольку ходили, приезжали практически каждую неделю, каждый месяц, встречались, расставались, знали друг друга. И бабушка вот мне рассказывала лично, Нина Ивановна, что она с одной из женщин, у которой также был репрессирован муж, поехали в Москву к супруге Алексея Максимовича Горького, нашего пролетарского писателя. Они на прием попали к ней. И она первое, что спросила: «Девчата, когда вы сюда приехали, в Москву, об этом знают у вас в Кулебаках или нет?» Они ответили, что нет, никто не знает. Но она сказала: «Слава Богу». Теперь второе. Вы, пожалуйста, езжайте на Казанский вокзал, берите билеты и езжайте назад. Поскольку сейчас такое время, и вот эти слова, которые я запомнил на всю жизнь, бабушка сказала, не такие головы летят сейчас. Слава Богу, еще вы живы. И они, конечно, пошли на вокзал и уехали. Как говорится, не солоно хлебавши, к себе на родину.
Решением тройки от 11 ноября 1937 года отец Михаил был приговорен к расстрелу с конфискацией имущества. Конфисковали даже детский велосипед. Протоиерей Михаил Гусев был расстрелян 20 ноября, накануне дня своего ангела, собора архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплодных.
После того, как дедушку взяли в 37 году власти, мама поступала в Ленинграде медицинский институт. Она мечтала с детства все-таки оказывать помощь людям, ну, быть медиком. После того, как она сдала экзамен, оказалось, что ее в списках принятых в институт нет. Значит, в приемной комиссии ей сказали прямо, что вы являетесь дочерью священника, поскольку были документы проверены, и мы не имеем возможности вас взять студентом и обучать лечебному делу, поскольку вы дочь врага народа. Мама тогда взяла документы, вышла и увидела здесь перед институтом одну девочку. Она стояла и плакала. Она подошла к ней. Она сразу поняла, что примерно подобное с этой девочкой и произошло. Действительно, это было так. Потом ребята, которые стояли рядом, предложили пройти им педагогический институт имени Герцена, поскольку там руководство было таковым, что они, в общем-то, на это внимания не обращали, а брали, набирали студентов будущих по результатам экзаменов. Они поехали в этот институт и устроились, так сказать, учиться. Закончили его в 41-м году, уже в тот момент, когда началась война. Государственный экзамен сдавали. Днем рыли окопы, противотанковые рвы. А ближе к вечеру сдавали экзамены. Это со слов мамы.
Много лет семья отца Михаила ничего не знала о его судьбе. Только в 1956 году пришло лукавое письмо, в котором сообщалось, что батюшка умер от дистрофии в 1943 году. Но нет ничего тайного, что не стало бы явным. Теперь мы знаем, что он принял мученическую кончину, но сана священнического не посрамил.
Мы находимся в храме священномученика Михаила Гусева. У нас в народе его называют Кулебавским, потому что в последние дни своей жизни он как раз служил здесь, в городе Кулебаках, был назначенный благочином Кулебавского округа. И все жители этого района почитают его как молитвенника за эту землю, молятся. И вот с Божьего благословения на этой земле вырос этот храм. Появился второй приход. То есть люди, которые до этого не ходили, не посещали храм, хотя были православными, начали тянуться здесь, обращать свои молитвы к священномученику Михаилу. И самое главное, действительно, они чувствуют в своей жизни, как он им помогает. Я вспоминал жития священномученика Михаила и говорил в проповеди, что он при жизни переживал, когда была здесь уже смута, у нас в России он переживал за всех православных христиан, молился, чтобы Господь укрепил их в вере, дал им силы нести свою веру, свой крест через свою жизнь, давать другим пример. Сейчас мы говорим о том, что священномученик Михаил предстательствует там, за нас на небесах, радуется, когда мы духовно возрождаемся, укрепляем, и печалится, когда мы где-то также падаем или отходим от Господа Бога. Поэтому многие православные христиане сейчас уже на своем опыте чувствуют молитвы и предстательство, молитвенное предстательство священномученика Михаила Гусева.
В Нижнем Новгороде, недалеко от тюрьмы, на Бугровском кладбище, есть маленький участочек святой земли, на котором в годы репрессий тайком, грудой, в яме зарывали расстрелянных или не выдержавших предварительного следствия людей. Родственники покойных прямо на деревьях или на стене каменной кладбищенской ограды размещают таблички с именами. Таблички с именем отца Михаила там нет, но в последнем извещении, полученном Марией Михайловной Гусевой об отце, сообщалось, что местом его захоронения, видимо, следует считать Бугровское кладбище.
Бабушка наша, она всю жизнь ждала, конечно, что дед когда-то появится, придет. Ну, поскольку она была одна, по-мирски, а фактически она никогда не была одна, потому что она всегда была с Богом. И она была у нас такой человек ответственный, строгий, и в то же время учила нас всему тому, что необходимо нам должно было пригодиться в жизни. Поскольку здесь рядом, в Муроме, у моей бабушки Нины жила сестра Ольга, муж которой, Иван Порфирьевич Дроздов, был неоднократно репрессирован, посажен в тюрьмы, и в 43-м году все-таки его выпустили, и он остался жив. Он в одной из церквей города Мурома служил, и мы туда с детьми, нас четверо, я старший, сестра моя Вера, брат Николай и Михаил, мы все самоутей, бабушка нас брала и ездили в Муром. Конечно, и были в церкви, и все таинства церковные, мы их испытали на себе. и вспоминаем до сих пор про это, когда собираемся все вместе, ну, с каким-то благоговением.
6 октября 2001 года на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви было принято решение включить протоиерея Михаила Гусева в состав уже прославленного собора новомучеников и исповедников Церкви Русской XX века.
Отец Михаил Гусев сам был из многодетной семьи. Сам имел детей и всем сердцем желал, чтобы его дети были достойными гражданами неба, чтобы действительно вот Царство Отца Небесного вместе со своей семьей славить и прославлять Господа Бога. Времена были тяжелые, были гонения. Мало кто оставался верен христианским истинам, кто-то уходил с этого пути. Священномученика Михаила дважды вызывали в НКВД, заставляли отречься от веры. Поэтому, как священник, он понимал, какие искушения ждут его детей и других православных, потому что времена были очень тяжелые, были люди, которые ломались и отходили от Господа Бога. Поэтому он радовался, когда дети его духовно преуспевали. Сейчас, милостью Божией, в нашем храме воскресная школа, и я думаю, что священномученик Михаил радуется, когда видит, что в его храм идут дети, через детей приходят родители. Вот. Поэтому действительно это великая радость. Что интересно, сам храм, как я сказал, находится вот в густонаселенном районе. Если те люди, которые по каким-то причинам не могли посещать храм, то сейчас с колясками родители идут с детишками, причащая святых христовых таинств. Вот. И самое главное, они находятся в этой духовной среде. И мы надеемся, что будет время, когда они дадут достойный плод.
Нынешнее время, по сравнению с тем страхом, который был у людей в 30-х, 40-х годах, да и не только, он продолжался и в 50-х, 60-х, фактически до того момента, когда и руководители нашего государства, и люди все поняли, что как мы жили в этом страхе, так жить нельзя. И то, что наши земляки, кулебачане, поддержали инициативу священнослужителей, руководства города и района о том, чтобы память о моем деде Михаилу Ивановичу Гусеве сохранить строительством поклонного креста, который мы видели, строительством храма в честь его имени, поскольку его жизненный путь не такой уж большой, всего лишь 47 лет, но особенно в те жестокие, страшные времена, когда из людей, как говорится, каленым железом, вытряхивали душу. Конечно, здесь со стороны его была твердость проявлена. И мне кажется, то, что традиционно в русском человеке есть, вот это поклонение своему именно там, где, как говорится, родился и пригодился, своему месту. Почитание родителей, поскольку родители никогда плохого о детях и для детей не сделают.
Милостью Божией на нашей земле продолжают строиться храмы. И что отрадно, уже многие храмы не только называются в честь первых святых, но они носят имена тех новомучеников и исповедников, которые пострадали за веру, за наш народ. И вот люди, которые приходят в этот храм и в эти храмы, как правило, прославляют своих земляков, которые своей кровью осветили эту землю. И, взирая на их подвиг, они стараются с них также брать пример и укрепляться в вере. Потому что пока жива вера, стоит наша Отечества. И дай Бог, чтобы каждый свою жизнь светил, чтобы и опять-таки Россия стала, как некогда, святой.
Множество мучеников и мучениц, принесших свою жизнь в жертву Христу Богу, свидетельствует о господстве духа над плотью и тлением, о непоколебимости христианского терпения и мужества. Эти люди отказались от возможности сохранить свою жизнь или приобрести благо мира во вред своей душе. Ибо душа человеческая больше и ценнее всего мира.